Эхо Москвы представляет программу «Изнанка».
Приветствую всех. В эфире «Эхо Москвы» программа «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня будем говорить о тех, кто настраивает рекламу в интернете за деньги. Оказывается, есть отдельная для этого специальность. Елена, я вас приветствую.
Добрый день. Меня зовут Елена. И уже больше 2 лет я таргетолог. В целом-то можно это назвать менеджер по рекламе. Но так как это совсем перестало быть модным, менеджер по рекламе, менеджер по уборке. На самом деле, менеджер по рекламе это немножко шире. Да, ты делаешь 150 дел, и люди тоже это непонятно. И когда мы разбили так вот узко по названиям, то все стали понимать. Так вот, есть контекстная реклама, это когда мы там в поисковой системе вбиваем какой-то запрос, есть, да, контекст у этого запроса, то есть некое слово. И тебе выдается там в Яндексе или в Гугле несколько ссылок. Куда перейти? Ищет ты диван. Вот ты раз там набрал слово «диван», и тебе поисковая выдача 100 вариантов фирм, которые продают диваны. А таргетированная реклама – это реклама в соцсетях, это реклама по интересам. То есть походил ты по разным сайтам диванным, и у тебя в профиле, так как же мы все залогинены, да, в своих телефонах и в ноутбуках, да. У всех есть Google аккаунт, вот, у нас накапливаются профили, и большой брат, Вигдата, за нами следит, куда мы ходили, зачем мы ходили, и стоит тебе хоть что-то неприличное или приличное глянуть, как тут же тебя потом атакует реклама со всех сторон с этим самым твоим запросом. Так вот, таргетированная реклама – это реклама по интересам. Поэтому в профессиональных кругах так и поделили менеджеров по рекламе на контекстологов и таргетологов. Контекстологи настраивают в Яндексе, Гугле, а таргетологи – те, которые в Фейсбуке, Инстаграме, ВКонтакте, ТикТоке, все социальные сети, там, где мы выбираем просто ряд интересов. Человек интересуется мебелью.
Но, допустим, я искал в интернете милых щеночков. Дальше что происходит? Я захожу на какой-нибудь, не знаю, Фейсбук, тот же самый.
Вам будет реклама милых щеночков. Возьмите из приюта, да, возьмите из питомника. Или просто купите...
Та реклама, которая ко мне попала, получается, что вы работаете на вот этот питомник, и вы как-то там настроили свои инструменты, чтобы вот эта вот реклама попадала именно в меня.
Да, то есть если к нам приходит клиент, у которого питомник собачек, то я для него настраиваю рекламу и подбираю людей в социальных сетях, которые так или иначе интересовались собаками.
Кто к вам приходит? Вообще, кому сейчас нужен таргетолог? Всем ли он нужен? Или можно как-то работать, я не знаю, по старинке?
По старинке очень много приходит тех, кто говорят, вот мы раньше жили, был у нас сарафан, да. Был у нас лендинг, и все у нас было хорошо.
Что такое лендинг? Стоп.
Сайт, страничка, да, который тебя там презентует, тебя, твой товар, услугу. И вот у нас было все хорошо, люди как-то сами приходили. Что, ребят, случилось? Как нам жить дальше? Все, заявки упали, мы умираем. А мы говорим, да, вот алгоритмы очень сильно рекламные изменились, спрос на рынке, структура изменилась, конкуренция высокая, поэтому сейчас без всех наших инструментов, диджитал-инструментов, вам не выбраться на сарафане. Ну вот ваши 2-3 клиента, вот и живите, перебиваясь хлеба на воду. Хотите расширение роста, то только вот вам к нам. А также новые. Вот выпустил человек новый какой-то продукт, да, выходит на рынок. Купила, не знаю, женщина центр по развитию детей, да? Ей нужны туда клиенты. Куда она пойдет? Ну, у нее есть вариант походить подруг, подергать по району. Приходите в мой центр, я открылась.
Мне понравилось, как вы сказали, купила женщина центр по развитию детей. Такая типичная вообще история для нас, для россиян.
Типичная очень история. Да, подергала всех подруг за рукав, листовки раздала в женской консультации, и у нее 3 человека. А нужно 303. Вот что ей остается делать? Она приходит к нам и говорит, дайте мне рекламу, мне нужно забить мой центр клиентами, иначе я не выйду на окупаемость никогда. Это вторая типичная ситуация. Так и с любой услугой мы сопровождаем, ну, чаще всего у нас услужный, да, бизнес к нам приходит, это там услуги бухгалтерские, услуги юридические, услуги по строительству, по ремонту. Все вот это требует рекламы. Без нее им не выбраться. Ну, без нее их потолок там 2-3 друга, которые ходят по дружбе к ним за денежку.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Таргетолог Елена сегодня герой программы «Изнанка» на Эхе Москвы. Первые ваши шаги совместные с клиентом, что вы делаете? То есть, ну, как, какой-то, я не знаю, пишете план действий, дорожную карту составляете. Там что обычно?
Обычно мы решаем в зависимости от ниши, где мы будем продвигаться. Если это какие-то сложные там B2B продукты, да, как, например, присадки для нефти, там одним таргетингом ты не выберешься, потому что все-таки вот алгоритмы Фейсбука, они по каким-то простым темам хорошо работают. Вот как, например, любовь к животным. Это понятно. Любишь ты собак, ты любишь собак. Если ты ищешь присадки для нефти, ты можешь быть кем угодно. Поэтому тут мы предлагаем, например, там комплексную, подключаем контекстную рекламу, мы проектируем страницу, то есть лендинг, да, либо там ряд посадочных страниц в соответствии с поисковым спросом, изучаем сначала структуру этого спроса, предлагаем уже так продвигаться. Вот часто так бывает, что приходит, например, какой-нибудь салон парикмахерский, говорит, ну, у меня денег мало, всего 10 тысяч, помогите. А, так вот оно не работает, потому что за эти 10 тысяч мы не можем, ну, с учетом цен в Фейсбуке, мы же ему тоже, да, платим, ну, в смысле, сами клиенты ему платят за, выкупая эти рекламные показы, да, и за эти деньги получается, что не собрать ни статистики, не получить результата и не выйти на окупаемость. И вот эти 10 тысяч человек тратит, а результат не получает, и потом кто-то оказывается плохой в конце. Бюджет продумать на старте.
Надо ли вместе с клиентом определять, на каких площадках вы хотите работать и представлять его компанию?
Нет, это как раз наша профессиональная задача.
Вам виднее, да?
Рекомендовать клиенту, где ему продвигаться. И это один из, так сказать, отличительных признаков, параметров. На рынке же много таргетологов, да, и часто к нам приходят с вопросом, а почему вот на WorkZeal там он 10 тысяч стоит, а вы почему там 60 тысяч стоите? А мы говорим, ну, потому что есть рабочие руки, вот этим рабочим рукам пришел и сказал, ты мне сделай вот так, вот так и вот так, и все. И эти рабочие руки тебе вот кнопки нажимают. А мы разрабатываем стратегию такую, чтобы бизнес выходил в окупаемость. То есть мы рассуждаем не количеством, сколько раз там твой сайт увидели, а дальше не волнуй, да, а как сделать так, чтобы у тебя были клиенты, эти клиенты у тебя покупали, и твои вложения, инвестиции окупились в первый, там, второй месяц.
То есть у вас вы даете какую-то гарантию на результат?
Да, мы ее рассчитываем на старте и говорим, что вот при таком бюджете мы гарантируем вам, при меньшем бюджете, ну, у вас будет операционный минус, и нечего даже этим заниматься. Идите к таргетологу на фриланс.
С какими площадками, с какими социальными сетями таргетологи в России работают? И есть ли вот какие-то приоритеты и специфика?
На мой взгляд, самый лучший результат дает Facebook, ну, Facebook, Instagram, да, это же одна сейчас платформа, потому что у них динамические алгоритмы подбора интересов. А вот, например, ВКонтакт у него статические. Сейчас расскажу,
давайте,
что это значит.
Да.
Facebook очень быстро обновляет данные о тебе. Вот ты сегодня походил, поискал собак, тебе в профиль записывается, что ты любитель собак. Все, там, через месяц, если ты перестал искать собак, у тебя это обнуляется. Все, ты уже становишься любителем бухгалтерских услуг.
Ну, а ВКонтакт, ты... получается, помнит все.
А ВКонтакт тебя записал, вот ты 10 лет искал назад собаку, вот ты 10 лет и будешь любителем собак, и поэтому, когда мы таргетируемся ВКонтакте, очень часто, ну, происходит такое непопадание просто, потому что тебе уже 100 лет это не нужно, а тебе эта реклама продолжает догонять.
А в Одноклассниках, ну, вообще рекламу размещают?
Ну, можно, да, напрямую, прям у них есть рекламный кабинет в Одноклассниках, вот, и говорят, что там даже жизнь есть, и я даже туда ходила, жизнь какая-то есть, но результата ощутимого не получалось, по крайней мере, по тем продуктам, которые я пыталась там продвигать, да, какие-нибудь бухгалтерские услуги или там элитную недвижимость. Охваты там можно получить, но мы работаем все-таки за лид-генерацию. Есть компании рекламные, я имею в виду, да, которые работают за охваты. Ну, вот мы показали 10 тысяч раз, и наслаждайтесь. А мы все-таки
тоньше.
За показ 10 тысяч раз говорим, что у вас должно быть там 10 заявок, и мы должны это обеспечить.
Словосочетание «настраивать таргет». Для вас это как выглядит? Я открыл какую-то кондитерскую, выпускаю безумно вкусные печеньки. Как раз у меня возникает проблема, не идет. Я не понимаю, как наращивать клиентов, где, через что. Я прихожу к вам. Елена, помогайте. И дальше что вы делаете? Куда вы идете? Что вы там крутите? Какие параметры выводите?
Иду в Ads Manager. Это вот такой рабочий инструмент Фейсбука, рекламный кабинет, да, где я как раз произвожу все настройки. И уже у меня есть несколько отработанных стратегий для того иного бизнеса, как я буду вас продвигать. Да? Кондитерскую можно, например, продавать в лоб. Кого-то, например, какие-то курсы для профессионалов, если вы продаете какие-то обучающие курсы, например, как стать там аналитиком 1С, да, все-таки такие штуки в лоб не продаются. Поэтому мы их продаем через сначала встречу с экспертом, запись на бесплатную консультацию. презентацию. Ну, это называется выстраивание воронки продаж. Да? И для каждой сферы бизнеса она своя. Где-то так продается продукт, где-то через вот так. Выстраиваем эту воронку и на каждом этапе потом замеряем, где у нас произошло, например, падение, да, провал. То есть там собрали вебинар, хорошо, не дошел народ до вебинара.
А можно я вас от вебинаров верну к своим любимым печенькам? Если стоит задача печеньки мои рекламировать, вы в том же Фейсбуке что будете настраивать? Как вы будете отсеивать аудиторию? Ну, то есть каким-то мужчинам за 50, которые исключительно читают какие-то бизнес-издания, вряд ли вы будете это продавать, вряд ли вы их будете указывать. А может быть, в приоритете у вас будут домохозяйки? Что там надо ставить? Возраст, увлечение?
Кейса такого не было, потому что именно частными кондитерскими это получается невыгодно, неокупаемо. То есть, если ты не можешь обеспечить, ну, достаточный, да, объем производства, соответствующий объем продаж, вложения могут не окупиться и выйти в минус там в первый, второй, третий месяц. Если бы все-таки я настраивала, да, то да, я бы указывала интересы, но тут тоже есть свои нюансы. Например, частая тоже ошибка бывает, когда вот так вот заужают, как вы говорите, да, мужчинам за 50 не показывать, женщинам-домохозяйкам у них денег нет, они мое дорогое печенье не купят, не показывать. Чем тоньше пытаются настроить настройки, что называется, перекреативить, да, тем получается хуже результат, потому что есть такое понятие, как достаточный охват, достаточный размер аудитории. И чем больше ты закручиваешь гайки Фейсбуку, тем больше он считает, что ты считаешь себя умнее него и повышает тебе стоимость. Ты набрал набор таргетингов. Люди, интересующиеся печеньем, но с возрастом от 30 там, до 43, и только женщины, и только в районе Конькова, получаешь, что вот с таким набором интересов у тебя 23 тысячи человек. Ты включаешь рекламу и ноль результата, потому что ему негде там разогнаться. Эти 23 тысячи человек, они не все в онлайне, да, это просто какие-то профили, которые этим интересовались. И он среди этих 23 тысяч начинает перебирать по 100 раз, кому-то показывает по 6 раз в день одну и ту же твою рекламу, люди начинают нажимать на кнопку «Скрыть рекламу», Facebook начинает тебя пессимизировать и задирать тебе стоимость.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», и это программа «Изнанка». Программа о профессиях. Елена, таргетолог, рассказывает сегодня о своей работе. Кому не нужен таргетолог? Точно. Кому не стоит приходить к вам, к вашим коллегам и тратить деньги? Потому что, может быть, они как-то совершенно по-другому могут развиваться без вот трат на таргетинг.
Возможно, тем, кто не готов расти и вкладываться в свой бизнес. Мы столкнулись с тем, что очень много вот людей, так как профессия модная, и все вроде понимают, что это вот что-то мне нужное, да, и они обращаются. Но чаще всего вот как-то расслоились запросы, то, что не про бизнес, а вот я хочу уйти на фриланс, и мне буквально, вот я психолог, я хочу 3 клиентов получать. Вот здесь вложение не окупится тебе за 100 лет. Когда у тебя растущий бизнес, ты предоставляешь рекламу, там строишь дома, это понятно. Ты вложил там 1 000 000 реклам, и сразу 20 миллионов там в первый месяц получил отдачи. А когда у тебя всего 3 клиента, которые по 5 тысяч тебе стоят, а ты в рекламу вложил 60 тысяч, ну понятно, да, и каждый следующий месяц только вкладываешь. Вот здесь вот лучше, наверное, использовать стратегию, ну, которую мы называем там SMM. Это когда люди занимаются развитием своей странички. Ты публикуешь посты, пишешь вовлекающий контент, собираешь подписчиков, они долго тебя слушают, греются, и потом к тебе приходят, говорят, да, я вот 3-й год тебя читаю, ты мне нравишься, давай приду к тебе на консультацию. Вот для них, наверное, такая получится более выгодная с точки зрения финансирования стратегия. И для тех, у кого нет выстроенного отдела продаж, тоже бессмысленно. Потому что одно из частых явлений, мы делаем заявки, а нам некому перезванивать. Ну, отлично.
Чем хороший таргетолог отличается от плохого? Мне, например, как владельцу бизнеса, как понять, что вот этот молодой человек или девушка передо мной, которая называется таргетологом, она ничего хорошего для меня не сделает, только потратит мои деньги впустую?
Наверное, вот человек, который называется таргетологом, я бы назвал это человеком по нажатию кнопок. Когда ты ему говоришь, вот покажи, пожалуйста, мою рекламу женщинам от 30 до 50. Вот он тебе сделал, а та, да я, все. За результат он не отвечает, за заявки он не отвечает. Я тебя настроил, люди на сайт приходят, а дальше меня ничего не волнует. Мы же занимаемся комплексно, да, всем вопросом. Если к нам приходит и человек говорит, у меня есть сайт, мне, пожалуйста, только рекламу. Мы смотрим сайт, анализируем и говорим, нет, ваш сайт не годится для принятия рекламного трафика. Поэтому, пожалуйста, вот наши рекомендации. Либо мы вам переделываем сайт, либо мы даем вам ТЗ, вы сами переделываете сайт. Но есть ряд правил, которые нужно соблюдать, чтобы сайт был готов для приема заявок. Ну, например, одна из типичных причин – форма заявки где-нибудь в 6-й вкладке на 8-й странице в самом низу. И человеку, чтобы заказать твой товар или услугу, нужно вот весь твой сайт перекликать. А так как мы все люди занятые, да, и нам некогда это кликать, ты зашел на сайт, ты не нашел, где заказать. Все, ты ушел, у тебя вот еще миллион вариантов выдачи. Ты не будешь искать там 158-ю страницу.
То есть, смотрите, давайте зафиксируем. Хороший таргетолог, в отличие от плохого, он не будет тупо следовать указаниям заказчика. Он будет указывать на какие-то слабые места и будет добиваться ради эффективности, чтобы вот эти вот какие-то изъяны не исправлялись.
Да, то есть нужно работать со всей воронкой, начиная от лендинга, кончая продажи. Но, конечно же, у большинства, хороших или плохих, не знаю, не хватает на это квалификации, чтобы во всем этом разбираться, как строить продажи, как строить лендинги, как анализировать воронку на всех ее этапах. Поэтому, ну, это знаете, как есть бухгалтер счета, а есть главный бухгалтер. Вот есть человек, который отвечает от и до, и его тоже можно назвать там таргетологом, но он отвечает тебе вот за это. А мы все-таки больше так позиционируемся, как комплексный маркетинг. Вам вот от старта до постановки продаж.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
В эфире «Эхо Москвы. Изнанка». Программа о профессиях, о работе таргетолога сегодня рассказывает нам Елена. Про квалификацию давайте поговорим. Огромное количество вопросов в интернете. Ну, специальность такая, набирающая популярность. Поэтому спрашивают пользователи и в Гугле, и в Яндексе, как стать таргетологом, как научиться, с чего начать. Вот вы таргетолог, вы работаете 2 года. У вас диплом таргетолога или как вы вообще пришли к этому?
Вот из того, что я пересмотрела, я не нашла каких-то, простите, толковых школ, которые бы у нас учили маркетингу. У меня большой экономический бэкграунд, я работала экономистом и много работала с цифрами. И, как оказалось, по факту, есть такое заблуждение, многие думают, что реклама – это вот, ну, картиночка красиво нарисована, и все, а дальше люди все сделают сами. И это такой миф, который, наверное, никогда не развеется. А реклама, по факту, это цифры. Ты настраиваешь, да, вот эту вот всю связку, а потом анализируешь, сколько было показов, а сколько с этих показов люди перешли на твой сайт, а сколько с этих переходов они совершили заявок, а что они делали на сайте, а сколько из заявок перешло в покупку. И каждый этот этап, анализируя, сопоставляя цифры и понимая конверсию в каждой отрасли, делаешь результаты. В этом и наша работа. Я не всегда могу с первого раза угадать, что вот так вот выстрелит. Моя работа в том, чтобы поставить гипотезу, настроить, проанализировать полученные результаты, сопоставить все цифры, понять, на каком этапе произошел провал. То есть, например, если смотрят и не кликают, значит, например, некорректно сформулировано предложение. Я его переформулирую. Если кликают, но не заказывают, значит, что-то не так с продуктом. Значит, им непонятно, зачем им это заказывать. Если заказывают, ну, оставляют заявку на сайте, но не покупают, дальше мы анализируем. А почему? Значит, как-то не так отработано.
Вот, то есть работа таргетолога – это постоянное такое корректирование, налаживание, отлаживание вот этого механизма, который ты запускаешь в самом начале.
Да, чтобы привести бизнес к росту, к продажам, к процветанию.
Про образование, Елена, не понял? В итоге у вас образование было экономическое?
У меня техническое образование. Первое, да, я инженер, а потом второе образование, переквалификация у меня экономическая, и уже третье у меня были курсы переквалификации менеджмент, маркетинг, пиар и реклама. Но то, чему меня учили на курсах, это все никак не связано с тем, что происходит в жизни.
А в итоге, хорошо, где таргетологу сейчас учиться? Если вы говорите, что даже такое официальное образование, официальные курсы переквалификации, это все равно не то. Можно ли, например, просто сейчас, послушав нашу программу, начать читать какие-то пособия, записаться на какие-то курсы, их огромное количество, и через месяц-два уже вот пойти работать, и не просто работать, но и добиваться каких-то результатов?
Я скажу так, кнопки нажимать можно научиться, наверное, за месяц-два. Вот большинство курсов, они про нажимание кнопок. То есть ты будешь знать, где тебе в рекламном кабинете Facebook кнопку нажать, чтобы вот были или клики, или показы, или чего-нибудь было. У меня ушло на понимание работы алгоритмов рекламной системы вот где-то от 8 до 14 месяцев, когда я стала так глубоко чувствовать, я порой не могу даже это объяснить, но я знаю, что я вот так настроила, но не полетело, надо перенастроить. Ну, то есть, если до меня докопаться, я смогу разложить это все в цифрах, Но сейчас у меня есть некое глубокое чувствование. Я вот смотрю на эти цифры, мне даже их умножать не нужно. И я понимаю, что они не те, которые должны быть для этой ниши, для этого предложения.
То есть у вас уже так интуитивно вы все это делаете?
Это опыт.
Подождите, да. А вот эти 8-14 месяцев, пока вы учились, да, пока вы переходили от стадии нажимателя кнопок к стадии, да, условно, гуру, вы где все это время работали? На ком вы практиковались? Кто был вашим таким, я не знаю, подопытным кроликом?
Я пришла стажером. Сначала училась нажимать кнопки, потом меня допустили до самостоятельной настройки анализа. Но, опять же, я повторюсь, мне очень сильно помог мой экономический бэкграунд. Я, анализируя цифры, вот быстрее смогла схватить, понять. То есть, мне кажется, человек, который вот был у меня опыт, мы потом еще брали стажера, человек такого творческого, вот про картиночки, да, да, вот создам видяшечку, вот такое вот волшебство. Там, мне кажется, нет шансов вообще стать хорошим таргетологом, потому что, ну, этот человек креативщик, он вот цифрами креативить нельзя.
Вы слушаете «Эхо Москвы», это программа «Изнанка». О работе таргетолога рассказывает москвичка Елена. «Изнанка» продолжится через несколько минут после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Меня зовут Алексей Нарышкин, и это программа о профессиях «Изнанка». Сегодня о работе таргетолога нам рассказывает Елена. Я правильно понимаю, что таргетолог непосредственно рекламное объявление не пишет? Он скорее работает с текстом или вот картинкой или видосиком, который ему приносят и говорят, давай вот это будем распространять, а среди кого распространять, ты уже сам решишь.
Ну, я сама пишу рекламные посты, потому что я изначально мы проводим встречу с клиентом, и я задаю ему вопросы о том, как его, ну, вот в текущем бизнесе, как происходят продажи, какие вопросы задают люди, как они, что влияет на их принятие решения. Я глубоко разбираюсь в пути пользователя, да, в его проблемах, в тех проблемах, которые решает этот продукт, который, с которым пришел к нам клиент, поэтому вот у меня пока нет решения, можно ли на это дело посадить отдельного копирайтера, например, да, еще одна.
Копирайтер это вот, который составит вот этот вот сам текст рекламы.
Да, все-таки копирайтеры, вот они мне видятся больше некими такими литераторами, они вот это вот мило напишут, но это будет все-таки не рекламный, не продажный пост, а какой-то вот такой приятно читаемый. А все-таки продажный пост, который должен продать товар или услугу, он должен работать в мотив потребителя. То есть мотив – это то, что у тебя сейчас болит. Ты прочитал первую строчку, и ты думаешь, блин, это про меня, мне надо. Все-таки тексты для рекламы, они, мне кажется, должны создаваться вот специалистам, которые вот всю воронку прорабатывают.
Да. Про деньги давайте поговорим. Много вопросов. Во-первых, сколько стоит обращение к таргетологу и какие могут быть бюджеты? Ну так вот, только чтобы мы в цифрах не утонули совсем.
Ну это зависит от стоимости рекламного трафика, я бы так, наверное, начала. Ну вот в среднем на фрилансе можно найти таргетолог, ну вот как я считаю, нажиматель на кнопки, да, это да. Вот от 5 до 15 тысяч это стоит.
Это что в это входит?
Это ты приходишь, ему говоришь, вот у меня уже есть лендинг, у меня уже сайт. У меня есть продукт, я все сделаю сам, ты мне только сделай так, чтобы меня в интернете показывали.
И?
Вас показывают в интернете, и сколько-то человек кликает на ваш сайт, или какие-то еще, в зависимости от того, какие вы ему KPI поставили, вот что-то вы получаете.
10 тысяч, это вся работа под ключ, или 10 тысяч, это и только гонорар вот этого таргетолога, плюс какие-то деньги я еще должен буду тратить на как раз вот эти вот охваты, да. На саму рекламную кампанию.
Да, еще деньги вы платите, это называется рекламный бюджет в саму платформу.
10 тысяч непосредственно получит таргетолог.
Да, это его гонорар.
Таргетолог сколько вообще может вести одновременно вот таких вот компаний?
По моему опыту, вот 8, максимум 10, если это не очень большие объемные компании, это потолок, при котором качество остается на уровне, да, если уже там 12-15 компаний, то качество начинает страдать.
В Москве таргетолог в месяц сколько обычно получает?
Так вот, в среднем по рынку 60-80, а если директор по маркетингу, наверное, 120-180. Но это когда ты уже там, да, всем этим управляешь, всеми этими таргетологами стоишь над ними с палкой.
А все-таки лучше работать под чьим-то крылом или на себя вполне такой тоже рабочий вариант?
Это зависит, наверное, от личных предпочтений, но почему так модно стала эта профессия? Потому что она дает людям иллюзию некой свободы. мысли, вот я сейчас наберу себе заказов и поеду на Бали. Но, как оказалось, я вот сижу и работаю с утра до вечера, ни о каком там Бали мечтать не приходится. Вот.
Мало просто запустить компанию, надо ее все время подкручивать.
Все время анализировать, да. Если ты смотришь хороший результат, ты на него просто смотришь, да, но ты все равно этот момент фиксируешь. Если ты смотришь плохой результат, ты подкручиваешь. Но это ежедневный мониторинг, потому что, ну, алгоритмы достаточно быстро разгоняются, там вот нечего ждать. 3, 5, 8 дней. Если у тебя там через день-два нет желаемого результата, чего ты хотел настраивать ту или иную компанию, то ты уже делаешь какие-то действия по изменению.
Правильно я понимаю, что начать, например, можно и научиться, да, уже попрактиковаться в какой-то компании, а потом, как только ты нарастишь себе мускулы, можно, в принципе, отправиться свободно в плавание?
Можно, да. Ну, то есть тут вот как, насколько тебе комфортно ходить вот по всем этим биржам, везде себя размещать, чтобы к тебе стучались и говорили, да, приходи, приходи, да, ну, либо ты наберешь там 10 постоянных человек, которые в тебя влюбятся и будут 100 лет на тебе сидеть, и все, и тебе горе не знать. Ну, то есть, тут уже вопрос каких-то личных качеств человеческих, как тебе комфортно. Потому что у тебя может быть сегодня 10 заказов, а завтра 3, потому что им не понравился или еще что-то у них случилось, они передумали развивать там свой проект. Вот, и ты, бац, такой, у тебя не 100 тысяч, а 30. А все-таки в компании ты работаешь, тебе платят зарплату и платят. У тебя голова не болит, а где ты будешь искать завтра клиентов? Тебе просто говорят, у тебя сегодня новый проект, все. Ты сидишь свои там 60-80 тысяч получаешь.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Таргетолог Елена сегодня герой программы «Изнанка» на Эхе Москвы. Юмор профессиональный у таргетологов, если он и о чем он.
Мы часто такие у нас распространенные шутки про клиентов. Когда клиент заходит, мы его так квалифицируем. Он какой? Про бизнес или про ценности? Потому что есть люди, которые, ну, думают про бизнес, про деньги, и им нужно вот все заработать и плевать. А есть те, которым важно выглядеть. Ой, вы мою фотографию не самую лучшую поставили в интернете, как же теперь что обо мне подумают? Я говорю, у вас заявки есть? Есть. Продажи есть? Есть. Какая разница? Какая фотография? Нет, мне важно. Не важно, будут у меня заявки или нет. Я готов сливать деньги, чтобы мою красивую фотографию поставили, или там, опишите в посте мои ценности о том, как я буду менять этот мир. Я говорю, это не работает. Ну что работает с мотивами потребителей? Нет, мне важно. Вот об этом мы смеемся, про бизнес или про ценности. А вторая такая шутка, ну, которая в голову приходит, да, такой тоже термин есть, называется гинеколог на фронт. Когда часто приходят клиенты и хотят сразу продвигать высокомаржинальный продукт. Ну, понятно, то есть они хотят вложить 3 копейки, а продать сразу свой продукт, который стоит 3 миллиона. Ну, очень понятная, да, схема выгодная. Но вот один из случаев, когда приходит медицинская клиника, говорит, ставьте нам вот гинеколога, потому что он у нас самый дорогой. Гинеколога так лоб не продать. Говорит, давайте вот УЗИ какой-нибудь продавать там по акции 50%. А после УЗИ вы сразу легко продадите своего гинеколога. Ну, потому что человек вышел с УЗИ, ему надо же проконсультироваться с врачом. Но нет, мы хотим гинеколога на фронт. Ну, это частая история, когда приходит и говорит, ставьте мой маржинальный продукт. Ну, ваш продукт так не продается. Нужен какой-то предпродукт, который продаст основной продукт. И начинать нужно с него, и конверсия будет выше, результат будет лучше. Но вот иногда с этим тоже приходится бороться.
А что такое подогревать аудиторию? По-моему, есть у вас какой-то такой термин.
Ну, подогрев – это когда, ну, можно предварительно запускать перед запуском основной кампании по лидогенерации, ну, то есть по сбору заявок, можно запускать кампанию по сбору лайков, чтобы просто познакомить людей.
То есть ты не что-то предлагаешь в лоб, ты просто как бы поддерживаешь какое-то информирование, интерес к бренду.
Да, рассказываешь. Но я все-таки считаю, что это стратегия для крупных брендов, когда, ну, они могут себе позволить там миллион в месяц выделить на...
Чтобы не забывали.
Чтобы не забывали, на медийную кампанию, да. Чтобы на всех экранах страны меня видеть.
Рабочее место у таргетолога, как оно выглядит? Что вам вообще нужно, если я не знаю, из гаджетов, может, канцелярские принадлежности?
Стол, ноутбук, да, и очень мощный, потому что у меня прям вот 150 тысяч окон открыто, здесь я там пишу текст, здесь у меня рекламный кабинет, здесь я там рисую картиночки, здесь у меня фотошоп, здесь у меня там экселевские таблицы, где я свожу все показатели, вот это вот все, то есть, да. Так как нужно все делать быстро, оперативно и цифры все держать в голове, поэтому мощный процессор, вот я так скажу.
А рабочий день у таргетолога как выглядит? Во сколько просыпаетесь, во сколько заканчиваете, что успеваете сделать?
Наверное, вот часов из 10 я начинаю. Но часто бывает днем много переговоров с клиентами, и бывает сложно сосредоточиться в цифрах, поэтому я часто днем именно оставляю время на то, что... Ну, потому что они спрашивают, как у нас дела, я им рассказываю, как у вас дела, какие результаты, что мы сделали, что мы планируем делать, как мы будем жить дальше, вот это вот все. А вот уже ночью, когда заканчивается время всех этих переговоров, я могу сесть и трогать свои милые цифры и передвигать их в ячейках.
Ну, то есть вот это вот как раз вот настройка, да, наблюдение и настройка, если что-то идет не так.
Ну, то есть такое, да, глубокое погружение.
Это на вечер. Даже на ночь вы оставляете?
Ну, часто да, потому что днем бывает сложно сосредоточиться, когда тебе звонят, ну, а ты сидишь, и тебе нужно...
А сон у вас как? Ну, и вообще работодатель ваш, он знает, что у вас эта работа переносится в ночь. Является ли это вообще обязательным, или это просто вы так сами для себя распределили?
Да, это мой такой режим дня. Мне просто очень нравится моя работа, поэтому я такая, это и день ей отдаю, и ночь в перерывах хожу на спорт.
А что говорят знакомые, близкие, семья про вашу работу таргетолога? Понимают ли они, восхищаются ли вами, нравится ли то, чем вы занимаетесь?
Как оказалось, очень многие и до конца не понимают, чем я все-таки занимаюсь. Моя свекровь, которая, я говорю, посмотрите, наконец, сходите на мой эфир, говорю, может, там поймете, чем я занимаюсь. Ну, что ты конкретно делаешь, скажи мне? Я говорю, ну, кнопки нажимаю в интернете.
И что, за это платят еще, да?
Да. Вот. И даже мой продвинутый знакомый, которому уже 2 года говорю, чем я занимаюсь, сходил тут недавно на мой эфир и говорит, так ты что, можешь лиды пригнать? Я говорю, ага. Он такой, а мне надо.
Ага. А профессиональные заболевания у таргетолога какие могут быть? Какие знаете? Пялитесь в компьютер постоянно, и уже у вас минус 10 зрения.
Такого, к счастью, пока нет. У меня скорее есть невроз, потому что я очень переживаю, когда там какую-то гипотезу сделала, она не сработало, а хочется, как обычному классическому перфекционисту, чтобы оно с первого раза и идеально, поэтому я начинаю дергаться глаз, и я думаю, все, надо переделать, чтобы быстрее был хороший результат.
Как отдыхать таргетологу правильно?
Ну вот, наверное, я себя все больше склоняю к тому, что нужно какие-то медитации погружаться, чтобы отключать голову, потому что, ну, мне даже снятся эти рекламные кампании, что у меня вдруг такой результат, которого я ждала, нет, надо перенастроить, я вскакиваю там утром быстрее перенастроить, потому что мне как этому какому-нибудь великому Менделееву приснилась таблица. Поэтому хочется голову разгружать чем-то. А я, кстати, занимаюсь джазовой импровизацией. Вот это единственное. Единственное решение, потому что, ну, медитировать у меня все равно не получается, если честно, я это могу рекомендовать, но у меня лично это не получается. Я на 1.5 секунды космическими усилиями отключаюсь от реальности, а потом опять начинаю думать про свои рекламные кампании, и только сложение сложных септаккордов меня заставляет выключиться и включиться в септаккорды, потому что они легко не даются.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», и это программа о профессиях «Изнанка». У нас сегодня герой Елена, она работает таргетологом. Связанные с работой кошмары снятся?
Наверное, нет. Я очень люблю свою работу, поэтому нет.
Ложитесь спать, потом видите во сне, что компьютер взорвался, а там вот эти вот куча вкладок было, и все полетело.
Нет. Мне вот позавчера приснился кошмар, что я пришла после рабочего дня и говорю в бар, и налейте мне виски с колой. Да. Они говорят, у нас нету. Я достал пистолет и всех их расстрелял.
О, боже, какой кошмар.
Потому что таргетологу нужно было снять стресс, а у них не было виски с колой.
Можно ли это считать какой-то вредной привычкой, алкоголь? Ну, как бы к вопросу, как правильно отдыхать. Есть ли алкоголики среди таргетологов? Опять же, потому что, ну, нагрузка высокая, и как-то вот этот стресс надо заливать. Я не на вас намекаю, нет, если что.
Если что, да. Не знаю, не могу вам сказать. Нет у меня друзей таргетологов, да еще алкоголиков, чтобы вот какую-то статистику свести на этот счет. Но как вариант потусить. Но не связано с профессией. Не знаю, мне всегда нравился такой формат. Там, встретиться с друзьями, там, пойти винишко попить.
Самое приятное в профессии таргетолога. Что это? Вот в какой момент вашей работы вы получаете наибольшее удовольствие?
Во-первых, когда я получаю результат, и когда я получаю это подтверждение от клиентов, а когда они в конце месяца говорят, да, мы продолжаем, нам все нравится.
А обычно с клиентом договариваетесь на месяц, да?
Ну, срок предоставления услуги месяц, а следующий месяц мы решаем, там, продолжаем или чего-то.
Как правило, если все хорошо, то продолжают сотрудничать.
Ну, если это вот про бизнес, да. Вот если про ценности, бывает, что они уходят такие в подумать, а пойдем мы вот какую-нибудь новую ценность сформулируем этому миру, чтобы мы вот так теперь хотим. Но это вот те, у которых есть какое-то дополнительное финансирование, они просто, ну, играются в перебор вот каких-то своих идей. Но это не про бизнес, это вот идея про ценности.
Не уточнил в самом начале, таргетолог, он берет одно, какую-то вот одну публикацию в социальных сетях и ее продвигает. То есть, ну, в течение месяца одно и то же нельзя объявление кидать? Или можно? Или нужно каждую там неделю какой-то новый текст?
Есть такое правило: конвертит не трогай. То есть я пишу рекламный пост и его размещаю. И смотрю на результат. Если у меня с этого поста заявки идут, люди совершают те действия, на которые я все это запланировала, то я не трогаю. Потому что только стоит тебе потрогать, опять это все переходит в новый этап обучения. Фейсбук опять начинает анализировать твой новый текст, картинку, и вдруг ты еще что-то не то подберет себе, не ту аудиторию. А вот когда я вижу, что результат негодный, я уже начинаю работать с текстом, с картинкой, с новой подачей, как сделать так, чтобы оно давало результат. То есть тут важно, да, что наша цель – получать заявки, а не то, что вот мой текст надоел всем. Он заявки приносит, приносит, продажи приносит, приносит. Все, не надо трогать.
Самое сложное в специальности таргетолога – что это?
Ну, первое, что в голову приходит, это, наверное, некий такой момент переубеждения. Когда люди приходят, у них есть свое видение, они пытаются научить тебя работать.
Ты вот... Все мы в душе таргетологи, да.
Да, тратишь время на то, чтобы их переубедить, вместо того, чтобы сесть и сделать хорошо. Как это? Еще психотерапевт такой.
О чем мечтает таргетолог в профессиональном плане? Даже в плане карьеры. К чему вы стремитесь? Вот лет через 10, если вы будете этим заниматься, то вы кто? Вы просто таргетолог с большой зарплатой или у вас собственное бюро?
Ну, собственно, бюро, да, но я мечтаю о какой-то автоматизации вот этих вот процессов, чтобы, во-первых, и людей проще было, да, нанимать и встраивать их в процессы без такого глубокого погружения, как я вот училась 1.5 года. Хочется взять человека с улицы и какой-то весь набор алгоритмов это все систематизировать, автоматизировать, чтобы он сел только на кнопки нажимал. Ну, то есть, чтобы менее квалифицированные люди могли там легко приступить к работе. И, возможно, чтобы это был некий сервис как источник пассивного дохода. То есть, ты подключаешь рекламодатель сам себе вот это вот с легкостью там взял там и понажимал свои кнопки. Но не так сложно, как это сейчас. Но это так, какая-то из разряда мечт профессионального развития.
Женщина-мужчина в профессии. Какое соотношение?
Ну, так вот, по ощущениям, пальцем неба равное.
А средний возраст обычно сколько?
Мне кажется, 25-40.
А кому бы вы порекомендовали профессию таргетолога? Ну, исходя из каких-то увлечений, склонностей.
Да, вот я вернусь, да, к тому, что я рассказывала, вот не тем, кто в это, не творческим людям, да, потому что, ну, вот я как раз свое творчество через музыку реализую, а здесь вот такие цифры, цифры, цифры. Недавно девушка звонила, консультируется, вот там, ищу себя, расскажите, как вам таргетолога, мне вот нравится, да, какое-то такое-то, текстики писать. Я говорю, ну, нет, текстики это прекрасно, говорю, ну, вы цифры любите анализировать с утра до вечера? Нет. Я говорю, ну, тогда не стоит себя даже мучить.
Вот так вот взяли мечту, может быть, отбили у человека. Как же кошмар. А таргетолог на чем еще может зарабатывать? Какие-то семинары, тренинги? Вот это же, по-моему, очень популярная история.
Было у нас такое направление, но мы как-то быстро его свернули. Я хотела записать курс обучающий вот именно с такой адаптацией под каждый конкретный бизнес. Вот если у вас бухгалтерские услуги, то вот так вот нужно настраивать, вот так действовать. То есть не то, что вот как все большинство курсов, я научу тебя быть таргетологом, да, а вот именно с конкретикой под каждую нишу, но все равно я столкнулась с тем, что ни одним курсом ты не дашь человеку того, ну, он сам что-то понастраивает, ну, ерунда у него получится. Все-таки это вот профессия, которой ты сидишь, занимаешься. Вот я считаю, что, ну, собственник должен заниматься развитием бизнеса, а вот это вот доверить профессионалу, потому что вот собственник, который там закончил курс и нажимает кнопки, ну, и там ерунда, и тут ерунда в итоге.
Но значит ли, что таргетологи, которые проводят семинары, вебинары, это на самом деле какие-то шарлатаны, потому что у настоящих профессионалов у них времени на это не будет, и они не будут этим заниматься, не будут свой опыт передавать.
Нет, не то чтобы шарлатаны, ну, это известность, пиар, это как вариант привлечения, опять же, клиентов в агентство, но не думаю, что это как источник заработка, хотя, конечно, инфобиз распространенная такая ветка во многих агентствах, когда они продают курсы, ну, потому что это ресурс, который не требует вложения. Тут, когда к тебе человек приходит на сопровождение, тебе нужно там содержать штат, те, кто его сопровождает, да, там аккаунт-менеджер, копирайтер, дизайнер, собственно, таргетолог, который работает в связке, их кто-то менеджерит. А здесь ты на семинаре позвездил, и потом курсы только отгружаешь, да, кнопка «Оплатить» здесь. Тебе достаточно содержать одного менеджера по продажам. Поэтому, ну, инфобиз, да, это такая простая схема получения денег, но не очень простая в продвижении все-таки, да, курсы покупают сложнее, чем даже услуги по сопровождению.
Вспомните всех ваших коллег, которых вы знаете, и скажите, сколько, ну, опять же, вот про соотношение, сколько из них, например, проделали такой же путь профессиональный, как и вы, то есть несколько образований, потом такая переквалификация, сколько людей пришло в профессию, например, послушав курсы, а сколько даже курсы не заканчивали, просто сами что-то там опытным путем тыкали и в итоге вот выросли в каких-то специалистов более-менее.
Ну, вот так вот я когда читаю профессиональные какие-то группы, да, сообщества, да. Вот чаще всего те, кто мне нравится, ну, чья позиция мне откликается, и вот когда какой-нибудь там пост появляется, куда бы мне пойти учиться? И вот те, кто мне по душе, всегда говорит, в Help Фейсбука. Ну, вот, типа, разбирайся, никто тебя не научит. Вот. И это вот как раз те, кто в теме и кто понимает, как это все работает. А все остальные вот эти вот окончили курсы, давайте я вам кнопки понажимаю.
Последнее. Если вам запретят заниматься таргетингом, да, если вам скажут, нельзя больше таргетологом работать, где вы себя найдете, кем вы будете работать?
Ну вот я точно знаю, что я не хочу возвращаться в экономисты, а вот где бы я пошла себя искать, пока нет у меня решения. Но я, да, все время пребываю в каком-то кризисе, думаю, а тем ли я занимаюсь, потому что я тоже не первую, да, профессию в своей жизни сменила, и все каждый раз думаю, а тем ли я занимаюсь, мое ли это призвание. Ну так, мне интересно, конечно, что-то с наукой связано, да, вот какие-то разработки, гипотезы, тестирование, результаты, написание книг, но хочется, чтобы это была не наука ради науки, а чтобы нести ценности в мир, и, конечно, чтобы это было финансово, материально интересно для меня.
Спасибо огромное, Елена, таргетолог, была сегодня героем программы «Изнанка». Если вы хотите принять участие в следующих выпусках нашей программы, пришлите мне заявку на почту изнанка2019@gmail.com, укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Аудио и текстовые версии этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» вы можете найти на сайте echo.msk.ru, а подкаст есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Всего доброго.
Секреты профессии в программе «Изнанка».